что у России и Евросоюза нет конфликта интересов.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Новый претендент на участие в президентских выборах в России. Объявлена программа нового кинотавра. В польских школах вводят обязательное ношение формы. Эти и другие темы, обзор американской прессы, наши постоянные рубрики в этом часе информационной программы «Время свободы». Итак, переходим к первой из российских тем этого часа нашей программы. Бывший глава Центробанка России, а затем председатель Совета директоров нефтяной компании ЮКОС Виктор Геращенко намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России от оппозиции. Об этом он заявил сегодня в Москве на заседании экспертного клуба Института национальной стратегии. По словам Геращенко, на принятие этого решения повлияли в том числе и обращение к нему представителей некоторых оппозиционных партий. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Как сообщают российские информационные источники, ранее с идеей о выдвижении председателя Совета директоров нефтяной компании ЮКОС Виктора Геращенко единым лидером оппозиции выступил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Среди потенциальных лидеров оппозиции политики и эксперты чаще всего называют главу движения «Другая Россия» Михаила Касьянова. Однако Виктор Геращенко первым из оппозиционеров заявил о том, что намерен побороться за должность президента России. Заявление Виктора Геращенко сделал во время выступления на заседании экспертного клуба Института национальной стратегии.
Мне кажется, что если те силы, которые можно назвать оппозиционными, которые действительно являются оппозиционными многим тем негативным вещам, которые творятся у нас и в экономике, в первую очередь, что мне ближе, и в той же, скажем, внутренней политике, в развитии демократии, в изменении определенных статей Конституции, связанных как с голосованием. Я совершенно не понимаю назначения губернаторов. Я понимаю, когда представители династии Романовых назначали губернаторов, но сейчас у нас нет императорской династии, чтобы кто-то назначал губернаторов в такой громадной и многонациональной стране. Поэтому, исходя из того, что своего понимания, что наличие нескольких представителей оппозиционных партий, которые бы хотели в этой президентской, я не знаю, гонке, не гонке участвовать, я полагаю, что оппозиционные партии мало чего получат, если у них не будет единого кандидата. И в этом смысле, несмотря на протесты домашних, я имею в виду в первую очередь жену, конечно, я решил как бы заявить о том, что я был бы согласен участвовать в выборах президента как единый представитель оппозиционных партий и движений.
Виктор Геращенко не исключает дискуссии по этому поводу и среди оппозиционеров.
И на мой взгляд, это заявление делается именно сейчас, потому что несмотря на те каникулярные ожидания, которые есть, и несмотря на то, что съезды тех или иных партий будут проводиться в основном после летних каникул. Я думаю, что такого рода заявление ничего плохого, дурного с собой не несет, а наоборот дает возможность для определенных дискуссий как в самих партиях, так и между партиями.
Это был председатель Совета директоров нефтяной компании ЮКОС Виктор Геращенко. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в целом одобрил решение Виктора Геращенко.
Хорошее заявление, я этому рад, но придется после большого перерыва, потому что в прошлый раз я голосовал в 91-м году, если мне память не изменяет, придется первый раз за 17 лет прийти на выборы. Но с чисто технологической точки зрения такого рода решения, ну, должны быть обставлены по-другому. Да это нужно как Эйзенхауэр. Когда я его полстраны просила год, в конце концов, когда уже друзья публично заявили, что если ты не пойдешь на выбор, мы от тебя откажемся, руки тебе не подадим, Эйзенхауэр плюнул и сказал, ну ладно, черт с вами, если вы так хотите, так уж и быть. Но это технические детали. А в целом я рад, потому что в выборах должен участвовать кто-то достойный, кто-то уважаемый, кто-то воплощающий не только прошлое страны, но ее будущее. И хотя Геращенко имеет богатую историю, я думаю, что он имеет и будущее. И в этом качестве очень приятно, что он на это решился.
Вице-спикер Государственной Думы России и глава Народного Союза Сергей Бабурин подчеркнул, что ценит Виктора Геращенко прежде всего как финансиста.
Для меня намерение Виктора Владимировича Геращенко баллотироваться в президенты России достаточно неожиданное. Но я думаю, здесь среди мотивов может быть и отказ ему в регистрации на предыдущих президентских выборах, и, может быть, определенная ответная реакция на проблемы ЮКОСа, которые он возглавляет последние годы, и сталкивается при этом, конечно, со многими сложностями в работе. В целом, очень высоко ценю Виктора Владимировича Геращенко как финансиста, но в качестве политического лидера, ну, поживем, увидим.
Президент Института национальной стратегии Станислав Белковский считает, что у оппозиции есть выбор достойных кандидатов на должность президента России. При этом он напомнил, что Геращенко пользуется доверием представителей таких диаметрально противоположных партий, как КПРФ и «Яблоко».
До конца июня текущего года мы будем иметь как минимум трех оппозиционных кандидатов в президенты. Михаила Касьянова, который обозначит свою перспективу, свое желание баллотироваться в президенты 2 июня на съезде Народно-демократического союза. Виктора Геращенко, который заявил об этом сегодня. И одного из новых оппозиционных лидеров, Сергея Гуляева, который в ближайшее время заявит как о своих президентских планах, так и о стремлении и желании готовности возглавить новое националистическое движение, национал-демократическое движение, альтернативное имевшее место прежде националистическим политическим проектам. И я думаю, что оппозиционные силы должны поддержать того из этих кандидатов в конечном счете, кто будет иметь наибольшие шансы, если не победить, то, во всяком случае, достойно выступить на президентских выборах и принудить Кремль к некоему диалогу относительно сценария и формата следующей власти, относительно путей формирования этой власти в союзе власти и оппозиции. А Виктор Геращенко пользуется достаточной популярностью как среди электората оппозиционных партий КПРФ и «Яблоко», так и среди значительной части актива этих партий. И в этом смысле это его козырь, это то, что он может использовать в дальнейшей борьбе за статус единого президентского кандидата от оппозиции. Мы все помним, что в 1998 году такой прецедент был. КПРФ и «Яблоко» поддержали одного политика, не принадлежавшего ни к одной из этих партий, а именно Евгения Примакова, при голосовании на пост премьера, справедливо посчитав, что именно эта фигура может символизировать их политический успех. Все будет зависеть от того, возникнет ли к осени этого года в Кремле единый центр принятия решений относительно кандидатуры преемника Путина и сценария передачи власти. Если такой центр возникнет, перебить его будет весьма сложно. Но, на мой взгляд, такого центра не будет. Кремль будет весьма фрагментирован, и будет несколько центров принятия решений, и как минимум некоторые из этих центров будут заинтересованы в диалоге с оппозицией относительно формирования общей стратегии действий и единого кандидата в президенты, и здесь Виктор Геращенко может сыграть определенную роль.
Так считает Станислав Белковский. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Якутии несколько районов охвачены наводнением. Эвакуированы более 1000 человек. В пакистанском городе Пешавар при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 15 человек. Десятки ранены. Лидер Ливии Муаммар Каддафи намерен подать в суд на палестинское информационное агентство на днях, сообщившее, что он находится при смерти. Командование США в Ираке объявило, что масштабные поиски трех пропавших американских солдат будут продолжены. Россия построит в Мьянме, бывшей Бирме, центр ядерных исследований с реактором на легкой воде. В Чите по подозрению в ограблении 12 мая отделения Байкальского банка задержаны 4 человека. Похищенные деньги и ценности изъяты. И еще одна любопытная международная новость, важная на самом деле. Сегодня последний день пребывания Жака Ширака на посту президента Франции. Вечером Ширак, возглавлявший французское государство в течение 12 лет, выступит с прощальной речью по телевидению. Франция накануне инаугурации нового президента Николя Саркози. Одна из главных тем программы «Время и мир», которую ведет моя коллега Ирина Лагунина сегодня в эфире «Свободы» в 22 часа, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Мы возвращаемся к важнейшей международной новости сегодняшнего дня. Госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Об этом визите, это двухдневный визит, Райс сегодня его завершает. Пишут очень много, в том числе американские газеты. Обзор свежих американских газет сегодня подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Сейчас он рядом со мной в студии. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер,
Кирилл. Что пишут о поездке Райс?
Американские газеты подчеркивают, что госсекретарь приехала в Москву в трудный период для американо-российских отношений. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что в то время, когда подходят к концу вторые сроки пребывания у власти Владимира Путина и Джорджа Буша, отношения между двумя странами изрядно осложнились. Путин исключительно жестко критикует ключевые моменты стратегии внешней политики Буша, и проблемы все больше напоминают существовавшие между СССР и США во времена Холодной войны. Газета при этом выделяет слова Кондолизы Райс о том, что Россия не Советский Союз, и говорить о том, что американо-российские отношения похожи на американо-советские, некорректно. А Wall Street Journal публикует статью известного политолога Леона Арона «Кризис передачи власти в России», приуроченную к визиту Кондолизы Райс. Автор обращает внимание на то, как российские телеканалы в течение почти 3 часов не выпускали в эфир новость о смерти Бориса Ельцина. На заявление Владимира Путина о возможности введения одностороннего моратория на договор об обычных вооружениях в Европе и на жесткий разгон маршей несогласных. Все это, считает Арон, симптомы истерической нервозности, охватившей Кремль перед президентскими выборами 2008 года. Вопрос о преемнике далеко не решен. У прославленной вертикали власти неглубокий фундамент, лестница, ведущая вниз, прогнила и, возможно, не выдержит большой тяжести. Передача власти происходила не очень-то гладко даже при царском режиме. Многие из законных претендентов на трон были задушены, утоплены, зарезаны или насильно отправлены в монастырь. В советскую эпоху ни один предполагаемый престолонаследник так и не пришел к власти. Ленин не желал, чтобы его преемником сделался Сталин. Сталин не одобрил бы кандидатуру Хрущева. Хрущев не благословил на царство Брежнева, как и Брежнев Андропова, Андропов Черненко, Черненко Горбачева. Вот и Путину с объявлением имени преемника нужно тянуть как можно дольше, иначе обойденные сплотятся и могут даже обратиться за поддержкой к демократической оппозиции. Такой вариант, нечто вроде украинской оранжевой революции, больше всего пугает Кремль. Так что игра за право стать преемником может затянуться до конца осени этого года, и можно смело делать ставки на то, что ни один из двух нынешних лидеров гонки, вице-премьера Дмитрия Медведева и Сергея Иванова, в итоге не будет одобрен свыше, пишет Леон Арон в Wall Street Journal.
Вы знаете, я сейчас подумал, что вот я помню задушенных преемников на троне, отправленных, вернее, постриженных в монастырь, но вот что касается зарезанных, я как-то совершенно не помню. Может быть, мои познания в отечественной истории не так глубоки. Давайте перейдем от политических тем к неполитическим.
Лос-Анджелес Таймс публикует репортаж из Бразилии о судебном процессе по делу о нашумевшем убийстве американской монахини. 73-летнюю сестру Дороти Стэнг застрелили 2 года назад. На скамье подсудимых владелец ранчо Витальмиро Бастос де Мура, который, по версии следствия, был заказчиком, и киллер Рай Фран дас Невис Сальес, получивший гонорар $25,000. Оба категорически отрицают свою вину, однако существуют неопровержимые доказательства того, как они спланировали и осуществили преступление. На площади возле зала суда, пишет Лос-Анджелес Таймс, собрались сторонники Дороти Стэнг с плакатами «Они убили тебя, сестра Дороти, но твоя мечта никогда не умрет». Американская монахиня боролась не только за права бразильских бедняков, но и пыталась сохранить заповедные уголки джунглей Амазонки от вырубки. Она приехала в Бразилию в 60-е годы, получила гражданство, помогала строить школы, больницы и церкви. Штат Пара печально прославился тем, что здесь царит беззаконие. За последние 3 десятилетия здесь были убиты более 700 активистов, экологов и фермеров. После убийства сестры Дороти президент страны послал войска в регион и принял меры против превращения джунглей в пахотные земли. Правозащитники считают, что если убийцы Дороти Стэнг будут осуждены, а де Муре грозят 30 лет заключения, это будет редкий пример торжества законности в стране.
И у нас осталось буквально полминуты, еще что любопытного
газеты. Американские газеты публикуют сегодня списки номинаций на крупнейшую театральную премию США «Тони». Больше всего номинаций по 11 категориям у рок-оперы «Весеннее пробуждение» о сексуальной жизни немецких школьников 19 века. Еще одна постановка о 19 столетии, знаменитая трилогия Тома Стоппарда «Берег утопии» о российских интеллигентах, получила 10 номинаций. Столько же номинаций у мюзикла «Серые сады» об эксцентричных родственниках Жаклин Кеннеди. Анасис.
Спасибо, Дмитрий. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Мы возвращаемся к главной российской политической теме этого часа нашей программы и последних дней. Речь пойдет о преследованиях представителей оппозиции и правозащитников в Самаре в преддверии намеченного на 18 мая марша несогласных. Вчера вечером было совершено нападение на правозащитника Александра Лашманкина. О ситуации в Самаре рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Избит самарский правозащитник Александр Лашманкин. Вместе с экспертом Хельсинской группы он составлял жалобы на неправомочные действия властей по задержанию политических активистов. Вот что «Радио Свобода» рассказал Александр Лашманкин.
Когда я подошел к подъезду своего дома, на меня набросилось два человека с бейсбольными битами, свалили меня на землю, стали требовать телефоны и деньги. И я так понимаю, основной задачей их было получить у меня телефоны. Что характерно, получив телефоны, они не остановились, а продолжали бить меня еще лечь. Вот, очевидно, у них была задача каким-то образом вывести меня из строя на длительный срок, а может быть и убить.
Вы связываете свое избиение с предстоящим маршем несогласных в Самаре?
В целом, бесспорно, связанные вещи. Потому что власть не хочет никакой гражданской активности, которая не подконтрольна. Будь то активность граждан в рамках движения «Другая Россия» или в каких-то иных рамках.
По мнению правозащитника Александра Лашманкина, задержание лидеров оппозиции, несмотря на разрешение проведения марша, будут продолжаться. Не исключено, что милиция постарается устроить провокации и во время самой акции.
Поскольку официально придраться нельзя, ибо мероприятие согласовано, то выдумывают какие-то совершенно дикие основания для того, чтобы привлекать людей к административной ответственности. А судьи штампуют определение, даже не глядя. Вот я когда защищал одного из участников марша несогласных в суде, судья даже забыл открыть печать. Очевидно, судьи понимают, чем они занимаются, но ничего сделать не могут, потому что приказ, по всей видимости, пришел с самого верха.
Самарские политологи предполагают, что предстоящая акция оппозиции будет немногочисленной. Примкнуть к рядам несогласных самарцы намерены не из политических соображений, а скорее для того, чтобы высказать властям претензии по социальным проблемам. Самарская оппозиция хочет добиться отмены поправок к выборному законодательству и законам о политических партиях. Реакция российских регионов на выступление оппозиции различна. В преддверии проведения очередной акции в Саратове воронежские правозащитники и представители местной власти провели круглый стол, обозначив его тему так: «Действия властей в условиях марша несогласных». Управление внутренних дел Ульяновск области обратилась к жителям региона с просьбой сообщать о тех гражданах, кто будет призывать население к участию в любых массовых уличных акциях. Сотрудники УВД не исключают, что за это людям могут обещать вознаграждение. По последним данным опросов социологов Левада-центра, 17% россиян марши несогласных воспринимают отрицательно и предлагают их запретить. Такой же процент опрошенных протестные акции оценивает положительно и готов принять в них участие. Безразличны к маршам 30% опрошенных. Остальные затрудняются с оценкой подобных выступлений. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит региональная екатеринбургская тема. Некоммерческое партнерство предпринимателей Екатеринбурга, комитет 101, направило в Минэкономразвитие России свои предложения к федеральному законопроекту о защите кредиторов. По оценкам различных экспертов, процент невозвращения розничных кредитов в российских банках за прошлый год вырос в два раза. Отказ возвращать долги – очень распространенная вещь в России и даже вполне распространенный метод ведения бизнеса, так заявляют частные предприниматели. Рассказывает наш екатеринбургский корреспондент Евгений Назарец.
Председатель некоммерческого партнерства предпринимателей Екатеринбурга, комитет 101, Дмитрий Головин, владеет пунктом проката инструментов без залога. Заведомую рискованность своего предприятия он компенсирует собственной противностью, как он сам говорит, в отношениях с властями. Недавно так достал судебных приставов, что ведомство посвятило отдельную оперативку проблеме исполнения судебных решений по взысканию долгов в пользу предпринимателя Головина. Как выяснилось, не все убытки удастся возместить даже по суду. И должникам за это ничего серьезного не будет, знает Дмитрий Головин.
Не работает 10 глава закона о банкротстве, например, и человека просто обанкротить нельзя. Люди набирают кредитов, и уже встал вопрос, как они это будут отдавать. А люди говорят, а никак. Вы даете кредиты, мы берем. И это может закончиться очень плохо банковским кризисом, там со всеми вытекающими последствиями.
Речь не только о банковских кредитах. Из-за неспособности российских законов наказать должников не развиваются многие отрасли предпринимательства. Екатеринбургский комитет 101 предлагает, по сути, репрессии к должникам?
Человек, который не вернул деньги, может быть признан банкротом по суду. Это влечет за собой штамп в паспорте с надписью «банкрот», чтобы он не мог уже взять кредит ни в каком банке. Это влечет за собой лишение прав на управление автомобилем. Если это не является средством зарабатывания, это влечет за собой лишение права на выезд за пределы Российской Федерации. И такой он должен проживать в квартире в соответствии с санитарными нормами. То есть, если он банкрот, а у него квартира 200 квадратных метров, то его переселяют в квартиру 18 метров на человека.
Несколько десятков подобных предложений в 27 правовых актов, вплоть до федеральных законов, комитет 101 сформулировал при содействии опытного екатеринбургского юриста. Но председатель партнерства предпринимателей Дмитрий Головин говорит, что ответ Минэкономразвития они знали заранее.
Министерство экономики и развития нам разъяснило, что есть долги, что называется, специальные, злонамеренные, а есть по дурости. Так вот, которые по дурости, их не надо так строго наказывать. Пусть не очень умный, зато богатый.
Репрессивные и заведомо неприемлемые для министерского стиля реагирования меры против должников екатеринбургские предприниматели сочинили в расчете на формирование общественного мнения. Проблема должников громче всего звучит применительно к потребительскому банковскому кредитованию. Председатель Совета директоров Банка «Северная казна» Владимир Фролов имеет свою точку зрения по поводу происхождения банковских должников.
Банки многие вводили в заблуждение заемщика, то есть обещали ему очень низкие проценты, а брали очень высокие. Человек не смог справиться с долговой нагрузкой, потому что, посчитав на калькуляторе там 10 или 14%, он видел, что переплачивать будет мало, а оказалось очень много. Ну, за счет разного рода комиссий. И причина номер два. В России живет народ, который очень сильно обижается. Когда обижается, то начинает действовать очень норовисто. И когда люди вдруг обнаружили, что их обманули, они сказали, да идите вы все дальше.
Банковское сообщество ожидает в 2007 году принятия законодательных мер для предотвращения кризиса розничного кредитования. Интересы банкиров и малых предпринимателей в проблеме невозврата долгов совпадают, но есть и существенные различия. С их учетом продуктивный союз вряд ли получится, дает понять председатель некоммерческого партнерства комитет 101 Дмитрий Головин.
Банки, как правило, распоряжаются не своими деньгами, а деньгами вкладчиков, и поэтому вот этот вот капитал, который им не возвращают, они просто его списывают и все. В городе Екатеринбурге более половины банков имеют, что называется, московскую прописку. Я там с одним разговаривал, с службой безопасности, он говорит, да что тут париться, я просто возьму да спешу эти деньги, вот и все. И вот такое отношение, когда деньги не свои, оно и мешает им выступать с радикальными предложениями.
У Дмитрия Головина и его коллег по комитету 101 есть и другие не менее радикальные и таким же образом обоснованные предложения. Чтобы любой кредитор мог провести элементарную проверку заемщика, бизнесмен-партнера, базы данных ГИБДД, адресные книги и другие создаваемые и тщательно охраняемые различными ведомствами базы персональных данных должны стать общедоступными. Сегодня эти списки по коррупционным каналам попадают в распоряжение тех, от кого их охраняют, считает некоммерческое партнерство предпринимателей Екатеринбурга комитет 101. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Это и другие темы, новости, аналитические статьи, публицистика, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на сайте «Свободы» по адресу www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 30 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась в Москве с президентом России Владимиром Путиным. На встрече обсуждались планы США по размещению элементов системы ПРО в Польше и Чехии, а также вопросы независимости Косово от Сербии. Экс-глава Центробанка России Виктор Геращенко не исключает, что будет участвовать в президентских выборах будущего года как кандидат от оппозиции. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве. В Якутии несколько районов охвачены наводнением. Эвакуированы более 1000 человек. Из-за мощного ледового затора на реке Лена в Якутске подтоплено около 500 домов. В пакистанском городе Пешавар при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 15 человек. Десятки ранены. Взрывное устройство было приведено в действие возле гостиницы в деловой части города. Лидер Ливии Муаммар Каддафи намерен подать в суд на палестинское информационное агентство, на днях сообщившее, что он находится при смерти. Каддафи заявил об этом сегодня журналистам в Триполи, добавив, что в распространении ложной информации заинтересованы его враги в арабском мире. Командование США в Ираке объявило, что масштабные поиски трех пропавших американских солдат будут продолжены. В район города Эль-Махмудия направлены до 4000 военнослужащих коалиции. Группировка «Исламское государство Ирака», связанная с Аль-Каидой, объявила, что держит держит солдат в заложниках. Россия построит в Мьянме, бывшей Бирме, центр ядерных исследований с реактором на легкой воде. Соглашение об этом было подписано сегодня в Москве. Сегодня последний день пребывания Жака Ширака на посту президента Франции. Вечером Ширак, возглавлявший французское государство в течение 12 лет, выступит с прощальной речью по телевидению. В Чите по подозрению в ограблении 12 мая отделения Байкальского банка задержано 4 человека. Похищенные деньги и ценности изъяты. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 15 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
15 мая 1999 года. В Государственной Думе закончилось голосование по вопросу об импичменте президента Ельцина. Инициаторы процедуры импичмента коммунисты потерпели поражение. Итоги голосования комментирует политолог Андрей Пиантковский.
Мне кажется, что есть в основном побежденные. Президентская администрация, конечно, испытывает, безусловно, облегчение по поводу того, что весь этот кошмар оказался позади. Но вряд ли у них, и тем более у Бориса Николаевича Ельцина, есть какие-то основания для триумфа. Все-таки 283 голоса в Думе, поддерживающие обвинения президента в чрезчайших преступлениях, это очень серьезно. И вот давайте немножко поговорим в жанре политической фантастики. Но вот если человек испытывает раскаяние за какие-то свои поступки, а Ельцин ведь говорил, Чечня – это моя самая крупная ошибка, то вот после такого мнения депутатов, ну и, естественно, они отражали мнение общества, отношение общества к тому, что произошло в Чечне, достаточно определенно. Президент мог бы выйти в отставку добровольно, достойно приняв как должное мнение своих сограждан. Но это, как я уже сказал, политическая фантастика, а политическая реальность состоит в просчете различных сложных сценариев и вариантов игры вокруг кандидатуры премьер-министра, распуска, не распуска с Думы, законодательство, по которому будут проходить следующие выборы и так далее.
Какое историческое место в президентстве Ельцина занимает данная попытка его импичмента?
Я думаю, что это будет восприниматься как довольно незначительный эпизод вот ельцинской эпохи, потому что, ну, ясно, что эта эпоха уходит, что события в ней были гораздо более драматические. Почему-то никто не вспомнил сегодня, что Ельцин переживает третью попытку импичмента. Как вы помните, в марте 93-го года съезд Советов не добрал там 70 голосов из 1250. А в сентябре 93-го, при достаточно спорных и сомнительных обстоятельствах, уже распущенный съезд и Конституционный суд все-таки вынес Ельцину импичмент. Но этот импичмент как бы был оспорен через неделю такой высшей инстанции, как 4 танка, которые Грачев привел к Белому дому. Вот эти события были намного более драматическими и займут больше места в учебниках истории.
Неудавшаяся попытка импичмента первого президента России Бориса Ельцина. Радио «Свобода». 15 мая 1999 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И вновь новости, но не политические, а культурные, хотя имеющие отношение и к политике. Автор книги о конкурсе Евровидения Тим Мур заявил, что последний, только что завершившийся конкурс, был самым политизированным в истории состязания. Это и другие новости культуры в панораме Игоря Померанцева.
Сотрудники Департамента общественной информации ООН в течение недели будут слушать лекции об истории Холокоста. В течение десятилетий Генеральная Ассамблея ООН, в которой преобладали неприсоединившиеся страны и арабские государства, противостоящие Израилю, не признавала Холокоста. Ситуация изменилась в январе 2005 года, когда Генеральная Ассамблея впервые отметила 60-летие освобождения узников нацистских концлагерей. Тогда же Ассамблея проголосовала за учреждение программы изучения Холокоста в рамках ООН. 180 иракских интеллектуалов, включая писателей, поэтов, музыкантов, журналистов, собрались в столице Иордании Аммане, чтобы разработать программу защиты культурного наследия Ирака, пострадавшего в результате войны и межконфессионального противоборства. На съезде учрежден Совет по культуре, штаб-квартира которого будет временно находиться, скорее всего, в Аммане. Филиалы Совета будут открыты в Великобритании, Нидерландах, США, Иордании, Египте и Объединенных Арабских Эмиратах. В состав Совета входят некоторые бывшие члены ныне распущенной партии Саддама Хусейна Баас. Японский император Акихито и императрица Митико прибудут 21 мая с трехдневным визитом в Швецию. Они примут участие в праздновании 300-летия со дня рождения шведского натуралиста Карла Линнея. Император Акихито, как и его отец, увлекается биологией и ихтиологией. Он автор 25 научных статей. В 86 году его избрали почетным членом Лондонского общества Линнея, Международного общества биологов. Тим Мур, автор книги «Ноль очков» о музыкальном конкурсе Евровидения, в комментарии BBC назвал прошедший в Хельсинки конкурс худшим в истории, охарактеризовав его как крайне политизированный. По словам Мура, результат зависел от того, сколько у исполнителя тетушек в Черногории. Тим Мур предлагает проводить два конкурса Евровидения на Востоке и Западе, а после сводить лучших музыкантов в финале. Он также подверг острой критике мнения победительницы Марии Шерифович о том, что музыку надо слушать, а не смотреть. По мнению британского эксперта, подобное мнение противоречит смыслу Евровидения.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжим культурные темы. Объявлена программа 18-го открытого российского фестиваля «Кинотавр», который пройдет в Сочи с 3 по 12 июня, рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
«Кинотавр» 2007 года, на наш взгляд, будет полноценной картинкой состояния дел в современном российском кинематографе. И поэтому в совокупности конкурсной программы, внеконкурсных программ, таких как «Кино на площади», кинотеатр «ДОК», с конкурсом короткометражных фильмов. Все, кто приедет на фестиваль, будут иметь возможность обсудить и понять для себя самое главное, то, в каком направлении развивается российский кинематограф.
Вы слышали голос Александра Роднянского, президента холдинга СТС Медиа и председателя попечительского совета фестиваля «Кинотавр». Итак, в основном конкурсе 14 премьерных картин. «Груз 200» Алексея Балабанова, «Два в одном» Киры Муратовой, «Лучшее время года» Светланы Проскуриной, «Простые вещи» Алексея Попогребского, «Тиски» Валерия Тодоровского, «Яр» Марины Разбежкиной. Есть сюрпризы. Например, знаменитый сценарист Александр Мендадзе дебютирует в конкурсе как режиссер. Здесь же имена, которые не знакомы даже профессиональным кинокритикам или те, кого знают по наградам конкурсов короткометражных фильмов. Отбиравшая фильмы для фестиваля Ситора Алиева говорит, что есть еще один хороший фильм «Путешествие с домашними животными», который сняла Вера Сторожева, но его продюсировал Игорь Толстунов, один из организаторов «Кинотавра», и он сам не захотел ставить жюри в неловкое положение. Жюри основного конкурса возглавит Вадим Абдрашитов. В прошлом году вышло так, что все фильмы показывали, разные на «Кинотавре», были отобраны и награждены различными зарубежными фестивалями, а также премиями «Золотой орел», «Ника» и «Белый слон». Лучше или хуже ситуация этого года? С этим вопросом я и обращаюсь к Ситоре Алиевой.
Программный директор Каннского фестиваля на эту тему всегда шутит. Говорит, когда в конкурсе фильмы, которые не очень нравятся прессе, они говорят, что в этом году был плохой фестиваль. А когда хороших фильмов много, они говорят, в этом году много хороших фильмов. Я не переживаю по поводу того, что прошлый год был замечательным, в этом году просто это принципиально другие картины. Мне эта программа симпатична тем, что она гораздо более тематически, эстетически разнообразна. То есть мы выбрали, если брать группу картин в определенных, да, направлениях, жанрах, стилях, мы выбрали лучшее в каждой из этих групп.
На открытии фестиваля будет показан фильм Андрея Кончаловского «Глянец», на закрытии «Изгнание» Андрея Звягинцева, а специальное событие фестиваля – картина Александра Сокурова «Александра». Два последних отобраны на Каннский фестиваль и к началу кинотавра могут оказаться его призерами. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Российско-американские отношения в последнее время осложняют многие проблемы. Однако многие наблюдатели полагают, что нынешняя жесткая риторика Москвы в адрес Вашингтона предназначена в первую очередь для внутреннего употребления. Россия нередко пытается делать то, за что она сама критикует Соединенные Штаты. Об этом в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн», которую подготовил Андрей Шароградский.
Любовь к зеленому винограду. Редакционный комментарий сайта Газета.ру посвящен визиту в Москву госсекретаря США Кондолизы Райс и общему состоянию российско-американских отношений.
Считается, что за последний календарный год президент России Владимир Путин сделал по крайней мере 3 явных публичных выпада против Америки, несмотря на личные дружеские отношения с президентом Джорджем Бушем, которые оба лидера часто подчеркивают. Антиамериканизм российской официальной пропаганды все последние годы идет по нарастающей и пользуется популярностью у населения. Согласно всем социологическим опросам, именно к США россияне относятся с наибольшим опасением. Америка используется российской властью как главная внешняя угроза, как основной стратегический враг, покушающийся на российскую государственность, желающий посредством цветной революции через пятую колонну либералов свернуть Россию с пути суверенной демократии.
Однако во всех российских претензиях, если сопоставить их с внешней и внутренней политикой России, проскальзывает очевидная зависть к Америке.
Мы привыкли чувствовать себя империей, вершить судьбы других стран. И российской элите, а также рядовым россиянам, в которых государственная пропаганда активно поддерживает имперский дух, используя для этого любое событие, от переноса бронзового солдата в Эстонии до конкурса поп-песни Евровидения, очень хочется демонстрировать на практике правомочность своих имперских амбиций. Российский президент клеймит однополярный мир, потому что сам хочет стоять во главе страны-полюса. Этого же хотят российские силовики, воспитанные на традициях решения проблем в имперском стиле в Венгрии, Чехословакии, Афганистане. Имперская риторика очень по душе и большинству избирателей, привыкших ощущать себя гражданами великой страны, до сих пор не изживших тоску по временам, выраженным знаменитой брежневской фразой «Советский Союз с кем хочет, с тем и граничит». Таким образом, Америку Россия фактически критикует за то, что США реализуют, признаем, что часто не слишком успешно, достаточно посмотреть на одну только ситуацию в Ираке, имперский план самой России.
Антагонизм между Россией и США формальный. Одна страна нужна другой не только как образ врага для внутреннего употребления, но и как внешнеполитический маяк, считает главный редактор отдела комментариев Газеты.ру Глеб Черкасов.
С одной стороны, Россия и Америка, в общем, официально не ссорились. Президенты двух стран подчеркивали дружеские отношения. Антитеррористическую борьбу тоже никто не отменял. С другой стороны, конечно, в последнее время обе стороны выступают все жестче и жестче. Но достаточно вспомнить только мюнхенскую речь Владимира Путина. Но с третьей, возможно, речь идет о некой зависти по отношению к Америке. Потому что Америка может делать то, что российское руководство хотело бы делать, да не в состоянии, пока из-за слабости ресурсов страны. А несмотря на все нефтяное процветание последних лет, Россия не может решать задачи своего имперского производства, проникновение в другие страны, так же, как это может делать Америка, или то, как в России воспринимаются действия Америки. Поэтому, в общем, наверное, в Кремле все-таки понимают, что играть так же нельзя, а ссориться и доводить до существенной конфронтации, до возвращения ко временам холодной войны, в общем, пока нельзя.
Главный редактор отдела комментариев Газеты.ру Глеб Черкасов. Андрей Шароградский. Политика онлайн.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Экс-глава Центробанка России Виктор Геращенко не исключает, что будет участвовать в президентских выборах будущего года как кандидат от оппозиции. В пакистанском городе Пешавар при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 15 человек, десятки ранены. Лидер Ливии Муаммар Каддафи намерен подать в суд на палестинское информационное агентство, на днях сообщившее, что он находится при смерти. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют. В панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трефилова.
Три компании стали победителями первого конкурса на право управления средствами государственной венчурной компании. Среди них венчурный фонд российского банка ВТБ и один из инвестиционных фондов Израиля, который участвовал в конкурсе с российскими партнерами. Государственная венчурная компания была учреждена правительством в августе 2006 года для софинансирования на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. По планам компания будет участвовать в капитале 10-15 региональных венчурных фондов, причем доля государственного финансирования в каждом из них не может превышать 49%. Говорит заместитель министра экономического развития и торговли России Андрей Шаронов.
Для государства это не коммерческий проект, то есть мы не стремимся заработать максимальное количество денег, именно поэтому мы ограничили свой выход из этого бизнеса 5% прибылью, то есть это прибыль, которая даже ниже инфляции, но это цена развития целого сектора и приходу сюда большого количества частных инвестиций. Для государства это не проект, связанный с получением максимальной денежной выгоды.
Федеральная целевая программа по повышению финансовой грамотности населения находится на согласовании Министерства экономического развития и до конца 2007 года будет рассмотрена правительством России, заявил заместитель министра финансов Сергей Старчак. Ранее сообщалось, что объем финансирования этой программы, рассчитанной на период от 5 до 9 лет, составит не менее 80 миллионов долларов. Эксперты считают, что сегодня около трети российских граждан при наличии у них финансовых возможностей могли бы участвовать в сделках на фондовом рынке страны. Несмотря на это, по словам президента фонда «Общественное мнение» Александра Асвона, пока наибольшей популярностью у населения остаются инвестиции в недвижимость.
Бешеный спрос на недвижимость – это своего рода детская болезнь, когда деньги нужно во что-то превратить, а других инструментов нет. Вопрос о наличии инструментов является сегодня самым актуальным. Население должно иметь своего рода продуктовую линейку финансовых продуктов для того, чтобы выбирать оттуда альтернативные способы превращения денег в иные формы. Деньги должны двигаться.
Федеральная антимонопольная служба России одобрила покупку «Газпромом» почти половины акций компании «Мосэнерго», одной из крупнейших в российской электроэнергетике, в том числе и их дополнительные эмиссии. С учетом уже принадлежащей «Газпрому» акции энергокомпании, его доля в уставном капитале «Мосэнерго» состоит почти 64%. Сегодня 51% акций этой энергетической компании принадлежит холдингу РАО ЕС России. Продажа долей своих активов, как неоднократно отмечал председатель правления РАО ЕС Анатолий Чубайс, даст компании средства для модернизации действующих и строительства новых генерирующих мощностей.
Мною утверждена программа вводов размером 41 тысяча мегаватт, если быть точным, 40 900. Это, собственно говоря, и есть суть стратегии развития электроэнергетики. Притом, ну так, для понимания, цифр, что такое 41 тысяча мегаватт вводов, ну для справки, за последние 15 лет страна ввела 23 тысячи мегаватт. 23 тысячи за 15 лет и 40 тысяч за предстоящие 5.
Компания «Российский алюминий», крупнейшая в мире в этой индустрии, и компания «Гидро ОГК», объединяющая гидроэнергетические активы РАО ЕС России, начали сегодня строительство в Красноярском крае Богучанского алюминиевого завода. Новое предприятие мощностью 600 тысяч алюминия в год и стоимостью более 2 миллиардов долларов войдет в пятерку крупнейших алюминиевых заводов страны. По планам оно будет введено в эксплуатацию в декабре 2009 года, а во втором квартале 2011 выйдет на проектную мощность. В рамках этого проекта его участники планируют также достроить Богучанскую гидроэлектростанцию, которая станет основным поставщиком электроэнергии для нового алюминиевого завода. Совет директоров компании «Российский алюминий» в августе-сентябре определит параметры первичного размещения пакета своих акций, которое состоится в ноябре, сообщил председатель совета, один из совладельцев компании Виктор Вексельберг. Вместе с тем он не уточнил, какой объем акций российского алюминия может быть предложен инвесторам, заявив, что для компании это не является наиболее важным моментом. Ранее Виктор Вексельберг так говорил о целях будущей сделки.
IPO для нас не самоцель. IPO для нас инструмент дальнейшего развития. Для того, чтобы реализовывать крупномасштабные дальнейшие сделки по приобретению или поглощению тех или иных возможных активов, единственный возможный путь на сегодняшний день – это быть публичной компанией.
Канадская Томпсон, одна из ведущих в мире компаний финансовой информации, объявила о предстоящей покупке британского информационного агентства Рейтер, основанного в 1851 году. Объем сделки примерно 17 миллиардов 200 миллионов долларов. Если она будет одобрена антимонопольными ведомствами Канады, США и Европейского Союза, объединенная компания станет крупнейшей на мировом рынке финансовой информации. Агентство Рейтер она приносит сегодня более 90% всех его доходов. Почти 53% акций новой компании будет принадлежать владельцам Томпсон, наследникам основателя корпорации Роя Томпсона, начинавшего свой бизнес в 30-е годы 20 века. По экспертным оценкам, доля объединенной компании на мировом рынке финансовой информации составит 34%, на 1% больше, чем у нынешнего лидера американского агентства Bloomberg. Курс доллара на сегодня 25 рублей 81 копейка. На завтра 25.79. Евро сегодня стоит 34 рубля 93 копейки. Курс на среду 34.94. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа нашей программы очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. В польских школах решено ввести обязательное ношение формы для учащихся. Для одних этот шаг ассоциируется исключительно с социалистическим прошлым, другие видят в нем возможность улучшения дисциплины, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
По данным опроса общественного мнения, который провела газета «Выборча», инициативу министра образования Романа Гертыха, а именно он в начале февраля нынешнего года заявил, что добьется введения школьной формы, поддерживают 72% поляков. Большинство депутатов польского Сейма также проголосовали «за», придав идее министра силу закона.
Прошло это не только голосами ПИСУ.
Законопроект прошел не только благодаря голосам депутатов от правящих партий, но и части депутатов от оппозиции. Я очень рад, ведь такая ситуация в парламенте означает, что введение школьной формы поддерживают большинство поляков, и проблем с ее введением, скорее всего, не будет.
Меньшего проблема.
Сказал Роман Гертых после принятия закона в парламенте. Согласно новым правилам, речь не идет о каком-то одном образце школьного костюма для мальчиков и платья для девочек. То, какую форму будут носить ученики, решит руководство конкретной школы в тесном сотрудничестве с родителями. Можно разработать собственный проект и затем заказать нужное количество комплектов на швейной фабрике или воспользоваться многочисленными предложениями производителей одежды, которые, почувствовав приближающиеся изменения в законодательстве, начали работать над школьной формой задолго до принятия нового закона. Мы не собираемся возвращаться к синему цвету, например, костюмов для мальчиков, как было когда-то. Это совсем другая гамма цветов. У нас преобладает бежевый. Да и сама форма совсем другая, практичная, удобная. Мы не хотим делать нечто, что ассоциировалось бы с минувшими временами, говорит представительница одной из текстильных фабрик, которая уже предлагает школам около десятка моделей новой школьной формы. Основная проблема кроется в том, что ни у родителей, ни у руководства школ, ни у самих учеников нет ни малейшего опыта в этом деле. Нужно выбрать модель или заказать портным обработку собственной модели формы, проследить, чтобы готовый продукт был соответствующего качества и в конце концов заплатить, по крайней мере, за два комплекта такой формы. По предварительным подсчетам, один комплект школьной формы будет стоить от 30 до 80 долларов, к чему, опять же, судя по данным опросов, не все родители готовы. Министр образования, однако, уверен, что введение школьной формы значительно улучшит дисциплину в школах, поэтому игра стоит свеч. Кроме того, по мнению Романа Гертыха, есть еще ряд аргументов, которые противники введения школьной формы не в состоянии оспорить.
То есть меньше идентификация со школой.
В такой ситуации ученик будет идентифицировать себя со школой, чувствовать себя частью собственного учебного заведения, солидарность с коллегами. «Это коллега из моей школы», будут говорить школьники, когда увидят кого-нибудь в такой же форме на улице. Сами школьники, однако, вовсе не обрадовались тому, что со следующего года будут вынуждены одеть форму. «Мы потеряем свое собственное лицо в этой форме, свою индивидуальность. Очередная глупая идея». Критикует нововведение и оппозиция, говорит депутат Кристина Шумиля от либеральной партии «Гражданская платформа». Недостаточно одеть школьника в форму и запретить пользоваться мобильным телефоном, чтобы он немедленно стал ангелочком. Есть вероятность, что вся суматоха вокруг введения в стране формы для школьников окажется напрасной. По мнению ряда юристов, новый закон грубо нарушает Конституцию Польши, прежде всего ее 48-ю статью, которая гарантирует родителям право на воспитание детей согласно собственным убеждениям. Варшавский адвокат Марек Владинский считает, что эта запись в основном законе страны касается и проблемы выбора одежды для детей. Личные права не являются правами абсолютными. Мы это знаем. Когда государство, общественный порядок, например, находится в опасности или под угрозой права и свободы других людей, эти права могут быть ограничены. Но сейчас ни о чем подобном речи не идет. В данном случае цель не оправдывает средства. Забавно, что в полудискуссии о школьной форме появились требования ввести форму и для учителей. Ведь уже были случаи, когда учитель приходил на урок, одетый как исполнитель музыки в стиле хип-хоп, чем, конечно, не был доволен директор школы. Кстати, сам министр образования Роман Гертых не смог избавиться от мыслей, связанных с работой, даже в собственный день рождения. Группа варшавских школьников подарила ему специально сшитую форму, которая, однако, больше напоминала костюм циркового клоуна. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Информационные часы программы «Время свободы» завершены. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вам вечер. Что у вас?
Добрый вечер, Кирилл. Как всегда, анализируем главные внутриполитические и внешнеполитические тенденции в России. Во-первых, поговорим о том, как готовят марш несогласных в Самаре. Это постоянная тема всех последних дней. Там продолжаются репрессии против активистов оппозиции. Такой довольно яркой новостью дня стало заявление Виктора Геращенко, бывшего главы Центробанка, а нынешнего одного из руководителей ЮКОСа, компании «Банкрота», о том, что он может выставить свою кандидатуру на пост президента России как объединенный кандидат от оппозиции. Шум на оппозиционном российском флаге. Как оценивает это все Михаил Касьянов? Может быть, мы получим его в прямой эфир. Что думает по этому поводу сам Виктор Геращенко и российские политологи? Во второй половине часа почти все это время отдам внешней политике. Сегодня Кондолиза Райс проводила переговоры в Москве. Сегодня министр иностранных дел Германии накануне саммита ЕС Россия приехал в Москву. Не очень хорошо у России складываются отношения с ее внешнеполитическими партнерами. О причинах и перспективах этих процессов. Далее в программе эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А российские внутриполитические темы продолжатся в 7:00 по Москве сразу после выпуска новостей в программе «Время гостей». В гостях у моего коллеги Михаила Соколова политолог Станислав Белковский. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего вам доброго.
Мы поздравляем народ Армении с прошедшими выборами.
Более 50 тысяч турецких военных блокировали границу с сопредельным Ираком.
Ясно, что в Узбекистане нет правосудия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Людей просто совершенно сознательно пугают, что вот Грузия сейчас начнут войну.
Мы надеемся, что глас народа будет услышан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.